зрения. У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен обрядам и вере. У нас в гостях сегодня двое старообрядцев. Глеб Станиславович Чистяков, член Союза журналистов России, автор многих статей по истории старообрядства, и Роман Юрьевич Аторин, православный старообрядец и публицист, и кандидат философских наук. И я позвал именно старообрядцев, потому что в России уж так повелось, проблема обряда, ну, первая ассоциация, значит, старообрядцы. И мне кажется, что здесь есть глубочайший некоторый парадокс, потому что, да, старообрядцы, как интуитивно знает или думает, что знает каждый русский человек, это те люди, у которых своя четкая позиция по вопросам обрядов. Мне кажется, что это неверно, что вопрос вовсе не в обрядах, а скорее в вере, но интереснее другое. Именно старообрядцы, которые защищают определенный обряд. Именно эти люди, тем не менее, готовы остаться совсем без обряда. Ведь протопоп Аввакум, когда он сидел в тюрьме и в срубе, боярыня Морозова, когда она была в заточении, тот же Аввакум, когда он брел со своей попадьей по даурским степям, они ведь не могли никаких обрядов-то совершать. И многие-многие старообрядцы, будучи подвергнуты репрессиям, какие у них были обряды, у тех же беспоповцев и так далее. То есть оказывается, что для этих людей все-таки не обряд составлял высшую ценность, в отличие, может быть, от многих сегодняшних русских людей, которые, глядишь, там в храм при жизни не ходят и вообще пока живут, веселятся, а потом кто-нибудь у них скончается, и им непременно нужно, чтобы совершили обряд отпевания. Непременно. Без этого покойник будет недействителен, глядишь, еще воскреснет. Так кто же тут тогда выходит обряд веры? И в этой связи мой, наверное, первый вопрос такой Глебу Станиславовичу с просьбой определить, на ваш взгляд, чем обряды веры отличаются от веры.
Ну, готовясь к передаче, я зашел в уже популярный ставший электронный справочник «Википедия» и посмотрел, а что же такое обряд по версии Википедии. И там говорится: обряд – совокупность условных традиционных действий, лишенных непосредственной практической целесообразности. То есть, что у нас практическая целесообразность? Принятие продуктов питания, естественное справление, сон, все. Значит, вот такой сообразный, необычный... Необычное определение дается.
Ну, откровенно говоря, Глеб Станиславович, мне кажется, что самый бесполезный обряд – это захождение в Википедию, потому что это энциклопедия без энциклопедистов, это продукт народного творчества. Если есть словарь Даля, словарь народного, словарь русского языка, академический 16-томный, что вас туда понесло? А вы-то как сами думаете?
Дело в том, что массовое сознание, к сожалению, сегодня формируется не словарями Даля, а именно Википедией. Многочисленными электронными справочниками. Что касается нескольких слов о самом термине «обряд», к которому мы привыкли, который, кажется, уже нормальный, обряд бракосочетания, обряд вступления президента в должность, инаугурация и так далее, и так далее. Так вот, если мы внимательно взглянем на всю христианскую историю, на Евангелие, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, труды отцов церкви, апостольских мужей, соборов вселенских, то термин «обряд» и слово само, в принципе, оно не встречается нам никогда и нигде. И на Руси, можно сказать, до XVIII века ни в решениях соборов, ни где-то еще слова «обряд» нет. Это 18-19 век, тот период, когда, по признанию самих же иерархов, господствующей церкви новообрядческой, она была в плену латинского и протестантского богословия. Латинское богословие, протестантское, подразумевает под обрядом некую оболочку внешнюю каких-то идей, каких-то религиозных догм, которые может меняться со временем, изменяться, отменяться, приниматься. Поэтому я хотел сказать, что само слово «обряд» не вполне правильное. Церковь не знает этого слова «обряд». Есть понятие таинства, священнодействия, последование, чин.
Да, мне больше всего нравится, скажу прямо, слово «чин», поскольку и как историк я чаще всего в древнерусских источниках сталкиваюсь с ним. Но, может быть, тогда давайте говорить об арифметике, арифметика и вера, потому что латинское слово «ритус», от которого слово «ритуал», и которое мы уж точно все знаем, оно однокоренное со словом «арифметика», от слова «число», «мера». И в этом смысле можно говорить о чине как об определенном ритме. Не просто обряд как одежда, которая как выражение чувства. Чувства может и не быть, но обряд, чин как соприкосновение с некоторой подспудной гармонией, с некоторым числом и мерой, вот это более древнее восприятие того, что такое обряд, ритуал в духовной жизни. Слово Роману Юрьевичу Аторину.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Догмат, обряд, вера. Абсолютно правильно отец Яков заметил, когда Аввакум писал свои полемические сочинения и сам не имел возможности совершать эти обряды. Но, опять же, что такое обряды? Это внешняя условная оболочка или продолжение жизни Святого Духа в церкви? Или это видимая граница, вне которой человек вне церкви? Дело в том, что проблема соотношения догмата и обряда, которая выразилась, как мне кажется, наиболее полно в контексте полемики между, соответственно, старообрядцами и новообрядцами, это проблема сугубо философская. Здесь происходит коллизия двух мировоззрений, соприкосновение двух разных принципов понимания бытия. И идет это все от античной философии. Мы все помним знаменитое выражение Аристотеля: «Платон не друг, но истина дороже». С разность своих мировоззрений они, соответственно, выкладывали в свои литературные произведения.
Если можно, Роман Юрьевич, а можно вас поторопить? Платон – старообрядец или Аристотель?
Как Винни-Пух сказал, и того, и другого можно без хлеба. Дело в том, что для Платона, прошу прощения у уважаемых радиослушателей, для умонастроения, умствования платоновского типа характерен космологический принцип бытия, то есть целостность, упорядоченность и взаимосвязь всех явлений окружающего мира, в том числе и церкви, философским языком выражаясь, микрокосма, церкви как микрокосма, где все взаимодействия, все явления находятся в абсолютной гармонии. И поэтому очень сложно сказать, когда человек, где начинается та точка отсчета, когда человек начинает вступать в общение с Богом.
Говорил Роман Аторин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Микрофон Яков Кротов, у нас в студии старообрядцы, древнеправославные. Предпочитаю все-таки обычно говорить Глеб Чистяков, Роман Аторин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Глеб Станиславович, иногда я очень упрямый. А все-таки возможно обряды веры?
В современной жизни, я бы сказал бы, и вообще в жизни любого человека, жить без какого-либо обряда светского, либо, как некоторые уже церковно, в принципе, невозможно.
Да, но это не обряды веры.
Нет, это как раз обряды веры, мне кажется. О. Потому что в данном, я хотел бы так сказать, как раз в церкви Христовой, не должно быть обрядов. Там есть таинственное общение с Богом. Но в светской жизни, пожалуйста, это могут быть обряды какие угодно. А вот если взять отцов церкви, которые говорили, в общем-то, о богопоклонении, что это такое, и Иоанн Дамаскин, и Симеон Фессалоникийский говорили, что раз человек состоит из духовной природы и из телесной, материальной, то и поклонение Богу он должен и в духовной форме, и в телесной совершать. Все современные авторы, которые пишут, что обряд не нужен, все деноминации многочисленные протестантские, которые начинали с разрушения восточного или западного обряда, отрицания католического или православного обряда, в конечном итоге они не ушли никуда от обряда. Они стали свой обряд. свои чины, свои последования, ну и все эти самодельные, можно так сказать, богослужения, они уже были лишены той догматической сущности, которая имела старое богослужение, утратили традиционную преемственность.
Спасибо. У нас звонок из Петербурга. Федор, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте, отец Кротов и ваши гости. Знаете, то, что я слышу, и я вспоминаю эту литературу, которая, в общем-то, относилась к истории православия. Вот у меня будет такой вопрос. Все-таки вы не считаете, что во многом кризис российской формы православной, восточного христианства в форме православия нашего во многом связан был с исторической моделью? Именно в том, что, во-первых, происходит идеализация крайне церковной иерархии, как некого абсолютно божественного института, в котором нет никакой непогрешимости, это во-первых. Во-вторых, обряды, догматические положения воспринимаются тоже как нечто, не терпящее никакого изменения, как нечто универсальное, божественное, хотя, в общем-то, во многом известно из истории, что это все формировалось на определенных этапах культурного, исторического, извините, даже политического развития, и в нем очень много земного, человеческого, да, больше, чем божественного.
Третий вопрос есть?
Да, и третий вопрос. Не то, что было в прошлой передаче, а то, что не успели обсудить. Все-таки, как относиться к миру? Все-таки, что такое мир? Объемлет его христианство в своем каком-то теплом, так сказать, любовном внимании, проживании просветлить мир? Или все-таки это такая греховная стихия, которую надо игнорировать, от которой надо уходить? Это очень важно, это базисный вопрос, насколько я понимаю, христианской богословии. Вот.
Спасибо, Федор, говорит Роман Аторин.
Спасибо, Федор, за звонок. Дело в том, что касательно существа догмы. Да, очень распространенное мнение ходит о том, что догмат – это последняя непогрешимая инстанция, постулат. Но я буду краток и приведу слова великого русского философа Семена Франка, который говорил, что догмат – это вершина духовного опыта. И без соответствующего умонастроения, христианского умонастроения, религиозной практики, молитвы, терпения, спасения, смирения, никакие догматы, как таковые, не спасут.
Идеализация иерархии. Говорит,
я хочу сказать, что в старообрядчестве, слава богу, нет такого понятия, как непогрешимость иерархии.
А идеализация?
Я бы так сказал, что каждый член церкви, будь то ли епископ, ли мирянин, либо диакон, это равноправные члены церкви, совершающие разные служения, только и всего.
Хорошо быть старообрядцем. А вопрос о мире. Роман Анатольевич.
Дело в том, что нельзя стоять на позициях противоположности мира и какого-то духа, что делали крайние гностические секты первых веков христианства.
Тогда объясните Федору, я думаю, что он имеет в виду фразу «Евангелие, не любите мира, не того, что в мире».
Мира здесь имеется в виду то, что разрушает человека как личность в христианском понимании. То есть это те моменты мира, которые толкают человека на такое распространенное всем известное слово, как грех.
Так, публичный дом не любим. Классическую оперу?
Любим.
Так, посередине есть у нас какие-то градации?
А как же, Гарик Сукачев, например.
Я бы сказал о том, что все-таки церковная жизнь человека и светская его жизнь – это несказанные вещи. И вносить в церковь, например, музыкальные инструменты, рок-гитары или танцевать там балет, как бы он ни был привлекательным для кого-то, недопустимо. А что касается искусства как такового, как формы существования человеческой культуры, то оно вполне может существовать в каких-то благопристойных формах.
Говорил Глеб Чистяков. У нас звонок из Москвы. Марк, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, я, как и вы, принадлежу к новостильной церкви. Но вот не согласитесь ли вы со мной, что в древнеотческой церкви свойственен больший, так сказать, демократизм? И не только сейчас. Я вот вспоминаю слова Аввакума. «Грызитесь прилежно, я о том не зазираю, только праведные с чистой совестью отыскиваете истину». Не согласитесь ли вы, что здесь больше настоящей, так сказать, состязательной демократии, в хорошем смысле этого слова?
во-первых, я вношу поправку. Мы, видимо, с вами все-таки не новостильники, а новообрядцы. Новостильники – это та часть современной православной церкви, которые живут по новому календарю. В России и еще в нескольких буквально меньшинство церквей сохраняется старый стиль. Так что новообрядцы, однако, да, это есть такое дело. А так говорит Роман Анатольевич.
Здравствуйте. Дело в том, что протопоп Аввакум, как писатель, как полемист, был очень эмоциональным человеком. И в то же время он понял, что над ним веет мученический ореол. И он начал говорить правду, подобно Иоанну Златоусту, подобно многим древним отцам, которые пострадали за истинное ратование христианской церкви. И что касается так называемого демократизма, в положительном смысле слова, в старообрядчестве, то да, история старообрядчества, 350-летняя история старообрядчества, показывает, что в древнеправославном христианстве каждый человек на приходе имеет право на свое мнение, имеет высказать это мнение. И это мнение будет рассмотрено на соборе вне всяких протоколов и...
Говорил Роман Анатольевич, меня смущает вот что. Если брать 350 лет, да, а если взять 365, скажем, то встает вопрос. Тот же протопоп Аввакум в бытность в Нижнем, некоторым, скажем так, физическим образом, и он сам об этом рассказывал, расправлялся со скоморохами и насаждал благочестие. И многие историки предполагали, хотя, конечно, здесь слагательное наклонение риск, что если бы, скажем, царь Алексей Михайлович назначил патриархом, а это было, конечно, назначение не Никона, а того же, скажем, Аввакума, ну, предположим, тот разводится с женой, она уходит в монастырь, Аввакум становится патриархом, то было бы последнее хуже первого, потому что оба эти человека относились к типу жесткому, авторитарному, и, в общем, было бы очень и очень несладко. В этом смысле демократизм старообрядства – это демократизм поведения, а не идеология. А вот идеология-то, кажется, скорее такая. Ну, вот Глеб Станиславович в одной из своих статей очень жестко осудил превращение русского православия и его таинств в XVIII веке позднее в, цитирую, казенную и насильственную государственную повинность. Конец цитаты. Вы думаете, что если бы старообрядцы в самом начале своего движения не свергли бы Никона и отстояли бы старый обряд, было бы лучше? Князь Владимир разве не насильно крестил?
Я могу сказать вот несколько слов о том, что вопрос, подобный вашему, неоднократно задавался в старообрядцам в XIX веке, начало XX века. Приводились фразы, например, Иосифа Волоцкого о том, что нужно там казнение еретиков. Приводили случаи, скажем так, и в Древней Церкви наказания насильственного. Я могу сказать так, что вопреки любым каким-то историческим прецедентам, насильственного. В данное время, значит, старообрядчество, его идеология заключается в равноудаленности религии от государственной власти и недопустимости каких-либо насильственных действий по так называемому просвещению, там, казнениям и так далее, и так далее.
Говорил Глеб Чистяков, но я тогда ехидно спрошу так, опять же-таки от имени широких новообрядческих масс, да просто атеистических, за кого только не приходится говорить как модератору. А, ну хорошо, вы дистанцировались, друзья мои, от государства, но старообрядческая семья... Вот те старообрядцы, которые переехали в Румынию, которые оказались в Латинской Америке, их довольно много, в Канаде, а ведь оттуда бегут из семей, как бегут из семей хэмишей и квакеров, потому что вот этот, извините меня, такой вот жесткий патриархальный настрой, а молодежи он не нравится, и они говорят, что это диктатура. Роман Анатольевич.
Но, к сожалению, времена меняются, и то, что мы сейчас называем жестким патриархальным укладом, на самом деле это была нормальная, обычная, радостная жизнь нормальной православной семьи.
Ну, в XVI веке это, может быть, было нормой в смысле распространенности. Но когда ребенка бьют, он хоть в XVI веке, хоть в XX, ему больно. Стоит ли это делать?
То есть вы сейчас говорите о воспитании.
Я говорю о
старообрядчестве.
Нет, старообрядчество ничего не изобретало. Это в Священном Писании Ветхого Завета, премудрость отрока на спине его. И я понимаю, что может, меня сейчас поразит гром, вот, а я скажу, пусть лучше будет глупый отрок, но не битый, чем битый и мудрый.
А лучше и битый, и мудрый.
Ну, я бы сказал...
Да, вот, Глеб Станиславович, вы же ведете занятия в церковной школе.
Да, я... Нет, не в церковной школе, ну, в разных местах.
В разных местах. Прибегаете ли к розгам?
Нет, по счастью, к розгам не приходится прибегать. И вообще представление о том, что патриархальное общество – это сплошной внутрисемейный садизм, они весьма предвзяты.
Я не сказал,
потому что в современных российских семьях, где нет давным-давно патриархальной семьи, есть пьянство, где есть рукоприкладство, убийство, все что угодно, и без всякой патриархальности. Что касается якобы забитости членов семьи, то могу сказать, что вы, наверное, читали проект Конституции начала 19 века, когда декабристы мечтали, Пестель, там, когда-нибудь женщины будут избираться, не сейчас, спустя, может, 10 летия. А тогда уже, например, на Старобрядческих соборах участвовали женщины как делегаты от определенных там монастырей и так далее. Когда мечтали декабристы или разночинцы, что будет просвещение всенародное, а действовали в Нижегородской области, действовало 200 старобрядческих школ, и 95% старобрядцев в 19 веке были грамотны, умели писать и читать, а в остальном населении это было 10-15% грамотности.
Говорил Глеб Чистяков, слово Роману Аторину.
Дело в том, что, опять же, проблема семьи в старообрядчестве. Вот мы говорим «проблема, проблема», но эта проблема никогда не стояла. Старообрядчество, как такая субкультура, сохранившая традиционное православное мировоззрение.
То есть, на ваш взгляд, Печерский, ну, Мельников-Печерский, которого недавно экранизировали на горах и в лесах, который, конечно, гнал старобрядцев, в этом смысле был такой номенклатурщик, который изволили написать, там все неправда про старобрядчество?
Любое произведение имеет свою долю субъективизма. В том числе и любая научная работа, да. И так называемая
научная работа.
Неважно.
А вам понравился этот сериал?
Нет.
Почему?
Там есть некоторые моменты, которые...
Я бы сказал, что это вообще не экранизация, это издевательство над русской культурой.
Над русской или старобряческой?
Над русской культурой это издевательство. Я здесь не беру тему о том, что там было уничтожено тему старобрячества, а просто, когда произведение известного автора, классика русской литературы, пускай не первого плана, превращается просто в обычный бульварный детективный роман. Это не тот путь.
Говорил Глеб Станиславович Чистяков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную чину и вере. Давайте так переформулируем. И ведет программу Яков Кротов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Буйнакск в одном из частных домов блокирована группа боевиков. Как сообщает Интерфакс, они оказывают вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки ранен солдат. Из района эвакуированы местные жители. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, остается в реанимации еще на 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу в Москве. Бывший мэр Томска Александр Макаров выступил сегодня с последним словом в суде. Он заявил, что не понимает сути обвинений и попросил не лишать его свободы. Власти Мьянмы, Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Страны Запада приветствовали освобождение правозащитницы. На саммите АТЭС в Йокогаме лидеры трех крупнейших в мире экономик США, Китая и Японии выступили в поддержку либерализации мировой торговли. Во Франции четырем задержанным на днях в Париже мужчинам предъявлено обвинение в причастности к терроризму. Движение «Демократический выбор» выдвинуло своего лидера Владимира Милова для участия в выборах единого кандидата в президенты России от оппозиции. Суд Владивостока освободил под залог председателя контрольно-счетной палаты.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена вере и чину. У нас в гостях старообрядцы двое. Глеб Станиславович Чистяков, член Союза журналистов России, автор многих статей о старообрядчестве, и Роман Юрьевич Аторин, кандидат философских наук. А диссертация-то была о протопопе Аввакуме и его религиозном мировоззрении в контексте старообрядческой экклезиологии. И мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и у нас звонок из Владимира. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу вас.
Да, добрый вечер, Яков Гаврилович. Добрый вечер вашим участникам передачи. Первый очень кратенько, Яков Гаврилович. Вот неделю назад я тоже принял участие в передаче, высказал мнение кратенько. Два человечка, которые у вас присутствовали в студии, откомментировали. Мне не очень понравилось, как они, так сказать, откомментировали. Но мне не было предоставлено возможность высказать свое мнение по поводу комментария. Если есть возможность, согласуйтесь с руководством Радио Свободы, предоставление радиослушателям права...
Нет, Владимир Сергеевич, я не...
Ответ на комментарий. Я был бы благодарен.
Нет, Владимир Сергеевич, не буду согласовывать. Это моя прерогатива, моя каноническая территория, эти 41 минута. Захочу – дам, захочу – не дам. По теме этой программы у вас есть какой-то?
Да, давайте. Но все-таки я попрошу вас вот этот вопрос выяснить. Это для меня это важно. Значит, по проблеме, которая обсуждается сегодня, вы ее сформулировали так. Вера или обряды верия? Очень хорошая проблема, очень хороший вопрос, но с моей точки зрения он связан с другим более важным вопросом. Это вопросом сотериологии. Что такое сотериология, я думаю, ваши участники и радиослушатели, надеюсь, знают. Это учение о спасении души. Так вот, сторонники обряда верия, а это в основном, та часть церковного клира, которая работает в приходах, это протоиереи, назовем их так, да? Вот они заинтересованы как раз в развивании культа обряда верия, потому что чем больше веры в обряд, тем больше, соответственно, можно с прихожан получать за отправление этих обрядов. Что касается веры, учения, то она в контексте, в сатерологии, то есть учения спасения, то здесь предлагается такой вариант. Человек спасается не обрядом, не хождением в церковь, не исполнением, всего того, что там требуется, а спасается правильным пониманием учения и образом жизни, который на этом учении основан. Вот я хочу...
Спасибо, Владимир Сергеевич, говорит Роман Аторин.
Дело в том, что Владимир Сергеевич констатировал очень печальный факт, распространенный в современном православии, господствующем православии и русской православной церкви, когда люди на большие праздники толпами идут в церковь для того, чтобы осветить предметы пищи в определенные дни и получить святую воду или причастие. И многие из этих людей действительно не задумываются, а для чего мы туда идем, что мы этим хотим сделать.
Нет, я вам скажу, если их спросить, они сразу скажут, я русский человек и иду, чтобы быть русским.
А вот это и есть настоящее обрядоверие, с проблемой которого нужно сегодня трудиться.
Вообще, к Владимиру Сергеевичу будь сказано, я скажу так, все-таки наша программа – это некоторые пря, говоря древнерусским языком, и поэтому здесь то, что французы называют ум лестничной площадки, когда человек выходит из квартиры, ему в голову приходят блестящие мысли, у нас здесь это не проходит, но есть сайт «Свобода», там вы всегда можете выразить свое мнение задним числом. Но собеседников-то тех уже нет, а это были не человечки, это были, извините меня, Лев Львович Ригельсон, Владимир Мажегов. Это не человечки, это очень крупные мыслители, историки, литераторы. Поэтому, что до обряда веры, мне кажется, что это проблема не духовенства, это проблема народа, это проблема мирян. И мне припоминается рассказ, если я не ошибаюсь, Роберта Шекли, фантастический, про то, как прилуняется на какой-то далекой планете, садится космонавт, выходит, и он... знает, что его встретят хорошо, потому что на этой планете уже были земляне, оставили какие-то, тексты, подарки и улетели. И тут выясняется страшное. Инопланетяне им оставили наставление, как встречать космонавтов. Но прошло уже 2-3 века. Они обожествили пришельцев, то есть землян. Но совершенно забыли смысл всего этого. Остались только слова и формулы. И они прямо по этому тексту, который на самом деле пособие для таможенника, они исполняют обряд. Первый обряд. Обряд проверки чемодана. И он длится 2 дня. Потому что обряд имеет свойство раздуваться, увеличиваться. Это же торжественно. Потом обряд выписывания визы. И он идет еще 2-3 дня. И я сильно подозреваю, что если прилетят марсиане и посмотрят на жизнь, может быть, России, а может, каких-то других стран, они скажут: обряд выбора парламента, обряд имитации демократии, обряд имитации религиозно-философской мысли. А жизнь-то где? Ради чего вы все это делаете? У вас, Глеб Станиславович, нет ощущения, что... Я опять веду разговор к обрядоверию. Вот обряд – нехорошее слово, но нет слова «чиноверие» или есть?
По счастью, хочу сказать, что то, что наследие христианской церкви – это не подарки инопланетян, которые блестят разными цветами радуги, лежат в углу. Это те вещи, о которых любой интересующийся человек может узнать. Ведь сам по себе чины, последования, таинства или священнодействия, они имеют свои толкования в христианском учении. Другое дело, что многие люди, считающие себя верующими или называющие себя православными, совершенно этого не знают. Так вот здесь лучше ставить другой вопрос. А нужна ли катехизация? Нужно ли вообще считать людей членами церкви, которые не знают, которые приходят один раз в году в храм, чтобы получить воду, или купить сухарики преподобного Серафима, или пойти по Богородичной канавке?
А вот я вам тогда от того же научно-фантастического рассказа продолжу. Потому что там космонавт умирает от жажды, а ему не дают. Сперва надо выполнить обряд проверки чемодана. И он нам говорит: да вы можете это сократить. Не можем, говорят туземцы, это священный обряд, все в мире взаимосвязано однозначным образом. И в одной из своих статей вы пишете, что ну как, это вера, это духовная жизнь, это действительно синтез и гармония. И если погрешить в чем-то одном, то вы погрешите во всем. Значит, надо выполнить все до точки и не сократить. Так?
И так, и не так. Я вот так сказал, что Священное Писание и Бог дал определенные заповеди человеку, да, церковь тоже какие-то дает установления. И если человек физически может их исполнить, то, значит, он их исполняет. Если по каким же причинам он не сможет выполнить то или другое, и выполнив лишь одну заповедь, он не сможет выполнить все остальные заповеди по физическим причинам, то исполнение всей этой заповеди его будет вменено в исполнение всего. Если же он по своей лени, нежеланию и небрежению из 10 заповедей одну отбрасывает, то это будет ему в вину предъявлено.
Говорит Роман Аторин.
Но если выражаться более конкретным языком, то речь идет о церковной экономии, то есть о ослаблении канонов. Но, да, это явление, послабление канонов, послабление требований к христианам было всегда. Но давайте себе зададим один вопрос. До каких пор церковная экономия не оборачивается экклезиологической деградацией? То есть где эти рамки, когда можно что-то послабить, а когда нельзя?
Видите, я бы не стал, может быть, так на всем этом настаивать, если бы за сугубо, извините меня, церковными разборками не просвечивала бы проблема, которая относится к каждому русскому, к каждому жителю России, к каждому гражданину России. Вот эта вот проблема, ну, давайте скажем так, либерализма, свободы, послабления, как вы сказали, потому что здесь ведь логика-то одна, человек одинаково обжигается и на спичке, и на костре, одинаково отдергивает руку. И вот взрыв революции, триумф хамства, как сказал Мережковский, триумф анархии. И, может быть, именно поэтому в России вот так напряженно относятся к любым попыткам что-то изменить, что-то переменить и так далее. А, может быть, потому и произошла революция, что там, наверху, в Зимнем считали, что все должно быть однозначно. Вертикаль власти должна быть вертикалью власти, хорошо начищенной, отработанной. Казаки должны стрелять, православные должны ходить туда-сюда. Ну, пошли на уступки старобрядцам в 905-м, но потом потихонечку начали все-таки по возможности забирать, потому что все должны шагать в ногу, все должно быть однозначно. И тогда оказывается, что старобрядчество может быть религией меньшинства по цифрам, но религия большинства по духу.
То есть не бойтесь, мое малое стадо, я всегда с тобой,
вы хотите сказать? Это Господь сказал христианам, вот ученикам, не бойся, малое стадо. А ведь в сегодняшнем мире вопрос-то в чем? Почему вот на радио есть программа с христианской точки зрения? Дело не в том, что ты, христианское стадо, не бойся, а нас боятся и говорят, христиане – это стадо, которые могут нас затоптать. Давайте послушаем, что у них там на душе, говорит Глеб Чистяков.
Ну, я думаю, обвинение эти традиционное, опять же, и неверное, потому что, может быть, кого-то удивит, но в старообрядчестве никогда не существовала цензура. Существовала масса старообрядческих типографий, подпольных, полуподпольных, дозволенных, разрешенных, легальных, нелегальных. И вот этот цензурный комитет, который был, скажем, в Российской империи, вот была одна Россия, Николая I, Николая Палкина, Россия Священного Синода, а была старообрядческая Россия, где в соборах участвовали женщины, где книги издавались без цензуры, где каждый член религиозной общины мог выступить своим предложением, мнением.
Но, Глеб Станиславович, это от того, что вы старообрядцы, или от того, что вы были лишены власти? Я почему спрашиваю? С социологической точки зрения, ну вот как организовано было тогдашнее старообрядчество, у него ни цензуры не было, власти не было. Если бы была власть, хотя бы небольшая, но вот в семье она была, так бы треснули. А тут у человека другое мнение. Он уходит, основывает новый толк. Он уходит, эмигрирует, он ходит и блуждает. Поэтому цензуры не было, потому что отсутствовал рычаг. А вот если бы был соблазн с рычагом, насколько я понимаю, в современном, ну, московском старобрядческом мире, вот в той части, которая вокруг Рогожского кладбища, где и вы, как я понимаю, находитесь, вот там столкновения бывают, и цензура вот в старом таком вот значении, как некоторое дисциплинирование, она все-таки есть. Или как?
Ну, я бы так сказал, той свободы, которая обсуждение религиозных истин или и религиозных поступков, которые есть в староверии современном, больше нет ни в одной конфессии российской.
Не спорю.
Вот. Хотя при том, что сейчас есть и какая-то власть, и какая-то возможность держать и не пущать, но традиции настолько сильны, и участие мирян в жизни церкви настолько велико, что думать о том, что вдруг бы старообрядцы стали кого-то душить, держать, не пущать, это... Кстати, еще в поморских, вот вы говорите, это старообрядчество, это есть стремление к какому-то единообразию, какому-то, значит, какому-то...
Я не говорю к единообразию, если можно, я скажу так. Вот что настораживает, извините меня, современного человека, я понимаю, что вы намного более современный, чем ас грешный, вот. Но что настораживает современного либерального, рационально мыслящего человека? Современный рационализм подразумевает, что между различными явлениями существуют многообразные связи. Многие из них нам непонятны, целиком до конца мы все познать не можем. Поэтому всякая однозначность вызывает уже некоторое напряжение и подозрение, хорошо ли человек понимает. И вот эта вот логика, что нарушил одно, значит, проехало все. Она настораживает, говорит Глеб Чистяков.
Наверное, вы слышали о таком знаменитом сочинении «Поморские ответы».
Слышали, да.
Так вот, человек внимательно прочитал...
Давайте я слушателям скажу. Это сочинение начала XVIII века, одно из защитительных в пользу старых обрядов.
Так вот, в нем говорилось о том, что в церкви допускается разница в чинах, последованиях и литургическом благочестии от разных святых отцов написанных. Но... Дальше продолжается, что разница не порицается там, где не разрушает природу. Ведь старобрядцы, идея старобрядских книжников не в том, что любое изменение зло по природе, а в том, что даже малое зло может нарушить гармонию. Еще несколько слов. Вы, наверное, вы смотрели знаменитый мультфильм, значит, про Петю Перестукина, который «Страна невыученных уроков». Когда ему было предложено написать, поставить запятую в предложении, «Казнить нельзя помиловать». Казалось бы, пустяк, запятая всего, но она полностью меняет смысл. Вот в этом и заключается идея старообрядческой книжки, что одна маленькая запятая может испортить смысл целого предложения.
Слово Роману Анатольевичу.
Но дело в том, что мы, когда заговорили о проблеме перемены обряда. Давайте согласимся исторически, что и книжная справа, и дело перемены вербальных форм богопочитания всегда было традиционным делом патриархов и церкви. Давайте вспомним, что во времена митрополита Макария была проведена намного больше по размаху так называемая церковная реформа, но однако она не породила никаких социальных взрывов, потому что эта реформа была именно органической, которая вписывалась в рамки христианского мировоззрения и русской культуры.
Ну-ка.
Переход Роман сустава Юрьевич, с того же студийского на Иерусалимский устав не вызвал никаких потрясений.
Однако самые основные моменты, за которые древнеправославных христиан потом сжигали в огне в массовом количестве, это восьмиконечный крест, это двоеперстие, это трёхгубое аллилуйя, они остались от старого устава.
Я бы хотел сказать, что действительно, вот сегодня упоминалась богослужебная реформа 14-го столетия и 16-го. Митрополит Макарий возглавлял русскую православную церковь в середине 16-го столетия. Во второй половине 14 века, в начале 15-го происходит действительно серьезнейшая реформа, которая практически никому не известна, кроме узких специалистов. Но, может быть, причина не в том, что это было органично. И когда вы говорите о природе, у меня сразу стоит вопрос, а кто определил, что такое природа? Вот у католиков есть понятие естественных противозачаточных средств, в зависимости от циклов, связанных с яйцеклеткой. А что тут естественного? А на самолете летать естественно, а лифтом пользоваться естественно? Что более органичного в реформе 14 века, чем в реформе 17-го? Мне это непонятно. И я думаю, что, может быть, разница, вы простите, я, наверное, скажу как историк в другом, в XIV веке у людей, у большинства, они просто не знали, что проходит реформа. Это настолько еще низкий уровень и образования, и причастности к церковной традиции, и экономической самостоятельности в сравнении с XVII веком-то, когда уже Россия находилась на совершенно другом, более высоком уровне экономического и социального развития. Вот и проскочила реформа незамеченной. Слово Роману Анатольевну.
Но дело в том, что XIV век, как мы знаем, это пик русской святости. Когда это пик развития русской цивилизации, и на фоне этого говорит, что русский народ был как бы отрешен от христианской жизни. То есть помните, как у
как
в фильме «Собачье сердце». Вы, Шариков, должны молчать и слушать. Поэтому такие заявления, говорящие о том, что на фоне таких святых, как Сергий Радонежский, митрополит Алексей Московский. Известно, что святые отдельные есть. Как бы коллективный сгусток народного мировоззрения в каком-то общем смысле.
Роман Юрьевич, вот здесь я жестко восстаю, потому что это мне напоминает коммунистическую пропаганду про то, что есть коллективный сгусток партийного разума в виде политбюро, и вот он определяет все.
Почему бы нет?
Прости, Господи. Я бы сказал иначе. Святые – это действительно сгустки, это действительно пики. Но это пики не того, что растет от земли, а это пики Духа Божьего, восходящего с неба. И, может быть, святой, как в первые три века христианства, в самой разъязыческой стране. Роман Анатольевна.
Но канонизируют святого прежде всего люди, прежде всего вера людей в святость.
Господа старобрядцы, какие же вы старобрядцы, если вы используете слово «канонизация», которое вошло в русский церковный лексикон значительно позже, чем слово «обряд», только в XIX веке. Раньше всегда говорили «свидетельствование».
Прославление святых. Причисление к лику святых.
Да, но технический термин в XVI веке на соборах и так далее – это свидетельствование. Такое-то свидетельствован в лике святых. Так вот, видите ли, давайте я скажу еще раз так. Обрядоверие. Вот это вот, понимаете, вера, мне кажется, почему люди приглядываются к вере, приглядываются к церкви. В нормальной ситуации никогда покойник умер, ему нужно просто человеку выйти из шока и как-то восстановить в жизни порядок, чтобы вот ногами вперед, свечку сюда, венчик сюда. Вот что и в этом хаосе, которым является смерть, тоже есть порядок. Это к религии отношения не имеет. Это вот и есть обрядоверие, психотерапия. Но на самом деле вера, она вносит не порядок, она вносит смысл. Это нечто большее. И это может противоречить одно другому. И многие люди, прочтя Евангелие, они вас спросят, а где там указание на обряд? А вот насчет того, что обрезание – ничто в сравнении с благодатью, это они прочтут в Евангелии. да немного прочтут обличение фарисейства и скажут вам, так а что же тогда, ведь и фарисеи не были господствующей партией, они были очень похожи на старобрядцев по своему социальному статусу, это были в основном люди небогатые, они посвящали жизнь чтению Писания, вот. Так чем вы тогда от них отличаетесь?
Ну, мы возвращаемся в начало передачи. Может ли человек существовать в телесной оболочке? Вы скажите, может ли человек почитать Бога или существовать в мире только своей идеей и душой? Или нет? Или тело, телесность, да. Одежда? Вот скажите, вы там не ходите в ночные клубы, да? Вы наркупаетесь, а купаетесь в реке, в море. Вы в смокинге пойдете, например, купаться на пляж или
я
нет?
Я только в рясе, о чем вы говорите.
Вот, да. Да, то есть все общая жизнь человека, она прописана, находится в определенных традициях, ритуалах. Вот понятие дресс-код, с которым мы сейчас все сталкиваемся.
То есть вы ходите в ночные клубы?
Я говорю дресс-код, я говорю о том, что внешняя форма человека, она отражает его внутренний мир. Если человек идет в храм, он должен быть соответствующим образом. Если он устраивается на работу...
Я согласен.
Соответствующим образом. То есть не только церковные обряды. Это... В целом жизнь человека, она не может существовать вне этики.
Меня интересует, почему я все время спрашиваю о вере. Степень однозначности. Однозначности. Да, человек идет в храм. Означает ли это, что на человеке, если он женского пола, юбка должна быть до пят? Или можно все-таки чуть ниже колена? Или можно брюки?
Я думаю, как в любой общественной организации, в любой корпорации московской, где установлены определенные рамки приличия, ну, не только деловая переписка, знаете, что такое деловая переписка, да? Знаете, что такое, значит, форма одежды определенная? То тем паче человек, когда идет устраиваться, например, на работу или идет к начальнику, он не пойдет в трусах или в бриджах. Почему же мы думаем, что можно пойти к Богу, проявить неуважение к храму, проявить неуважение к окружающим тебя людям и прийти в каких-то неподобающих одеждах?
Я считаю, нет, это... Я более... еще раз спрашиваю, длина юбки, где она регулируется и чем она регулируется? Говорит Роман Анатольевич.
Уважаемый отец Яков, ну, дело
в том... Вы не ко мне обращайтесь, вы к женщинам обращайтесь.
Уважаемые радиослушатели, уважаемые гости, дело в том, что когда уничтожать целый культурный слой населения, так сказать, старообрядцев за одно троеперсие со стороны новообрядцев и спустя 350 лет...
Я приношу глубочайшие
извинения, 350 если лет слушать такой немножко вопрос некрасивый о длине юбки, то это по меньшей мере цинизм.
Роман Юрьевич, за уничтожение старообрядцев я приношу свои извинения от лица новообрядцев.
Про женщин несколько слов.
Про женщин. Я не говорю, что это проблема старобрядцев. Я вас заверяю, сейчас в Русской Православной Церкви Новобрядческой точно то же. И она стала очень похожа за последние 20-15 лет. Многие приходы Московской Патриархии почти неотличимы от старобрядческих. Во всяком случае, по дресс-коду. Хорошо ли это? Но это вам
скажу. Как судить. Грибоедов. Дома новые, а предрассудки старые.
Да, юбки новые, предрассудки старые.
Женская психология так устроена, что она ощущает себя настолько, насколько она одета. Если она...
А что, мужская другая?
Женщина, если она приходит в туфлях на шпильке и мини-юбке, у нее мысли будут об одном. Я не думаю, что у нее мысли долго сконцентрируются на каких-то божественных идеях. Если же она приходит в юбке, это естественная природа человека, и от этого мы никуда не уйдем. Женский наряд, юбка в том числе, это, естественно, наша национальная, традиционная скромная одежда. Я не имею в виду, что в Африке есть какие-то виды африканских скромных одежд, в которые человек может пойти в храм.
То есть старобрядец в Африке имеет право...
Я бы так сказал, христианин в Африке, в Америке или в другой-либо стране имеет право пользоваться теми формами национальной одежды, которые считаются скромными для посещения храма.
То есть маленький скромный барабанщик. Можно использовать, да? Но это Африка.
Мы не про музыкальные инструменты говорим, а про внешний облик, да,
нормально. Нет, про внешний облик понятно, юбочка из травы и так далее. Роман Анатольевич.
Дорогие радиослушатели, ну, если более серьезно подойти к этой теме, как сказал уважаемый отец Яков, длина юбки, то, так сказать, каждый состоявшийся старообрядец, убежденный старообрядец или старообрядка, да для нее естественно, надеть длинную юбку. Также для нее будет стыдно прийти в храм в неподобающем виде. Но опять же, стоит проблема миссионерства. Когда молодая девушка по чистосердечности зашла в храм, и ее начинают щипать бабушки, это тоже неправильно.
То есть, да, с одной стороны, неправильно, что она зашла в юбку,
Роман,
но с другой стороны...
В этом есть что-то удавье, что вот давайте мы сперва, значит, крольчиху заглотим, улыбаемся ей ласково, а потом на выходе она у нас уже будет. Ну, на самом деле, социологи,
этнологи... не используют сектантские приемы для того, чтобы
да, но на выходе получается все очень стандартно. Вот это вопрос вопросов. Вера, если она освобождает, то она должна делать людей более разнообразными. Не так, Глеб Станиславович?
Я считаю, что корпоративная этика, она всегда будет существовать в обществе, в организациях и в любых... И внешний вид человека, который посещает какое-то определенное место, участвует в каком-то мероприятии, он всегда должен быть в соответствии той обстановке, в которой он находится. И причем не свобода, но вы придете, например, на прием президенту там, в каком-то там просвечивающей тунике, ну, наверное, вряд ли кто-то пойдет туда. Есть определенные традиции, и эти традиции должны поддерживаться в обществе, чтобы мы это не превратить в хаос.
Слово Романа.
И более того, эта традиция не просто какое-то внешнее выражение, это производная духа.
В каком смысле?
В таком смысле, что когда человек состоявшимся христианским мировоззрением, он будет стараться не делать тех вещей, которые, так сказать, не подобает делать. Вы все понимаете, о чем мы говорим. То есть традиция, как производная духовного опыта, как вербализированное выражение христианской идеи, она должна неотделимо идти от самой идеи. Давай, поэтому, опять же, сама методологическая ошибка изучения старообрядчества. Вот это обряд, это догмат. Не надо применять к нам таких ярлыков. Обряд-догмат.
Говорил Роман Аторин. А в заключение я как раз позволю себе процитировать из тех же поморских ответов фразу, которую цитирую по статье Глеба Станиславовича Чистякова, одного из наших сегодняшних экспертов, где говорится о том, что вера проявляется в украшении жизни, и чины, чиноположения церковные – это некое подобие разных драгоценных, сияющих, пресветлых камней, различных. Употреблен термин. Да, действительно, традиция подводит нас к естественному, для человека. Но что такое естество подлинное человеческое? Это, конечно, выясняется все-таки не по книгам, это выясняется в богообщении, в общении с единоверцами. И дай Бог, чтобы каждый человек нашел свою традицию и свой чин в соответствии со своей верой и свободой. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Крутов. Сегодня у нас в гостях были Роман Аторин и Глеб Чистяков. И через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, смогут ли общественные организации изменить градостроительную политику властей о Петербурге и Москве.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стремление Северной Кореи обладать ядерным оружием приведет лишь к ее дальнейшей изоляции.
Мы, молодые журналисты, независимые, хотим высказывать свое мнение. Мы хотим быть уверены, что
Олег
у нас
находится в сознании. Он доступен контакту. Он выполняет простые...
Страна по-прежнему готова расширять диалог, связи и сотрудничество с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».